Книга Иова среди других книг Ветхого Завета особая. Она может быть одна такая, потому что она как будто допрашивает человека, на ней поверяются убеждения человека, вера, безверие, христианство, иудейство, стиль мышления западного христианства, христианского Востока. Начало мудрости, страх Божий. Об этом разнообразно говорят книги Ветхого Завета. Однако спросим, какая из книг Ветхого Завета специально говорит о том, что есть страх Божий и научает мудрости. Это книга Иова. По содержанию это самая трагичная книга в Ветхом Завете, ибо рассказывает о величайшем страдальце и невинном страдальце Иове. По внутренней форме эта книга есть драма. Ее содержание разворачивается в диалогах, спорят о Боге благочестивые. Действующие лица драмы Иов и его друзья, когда все замолкают, действующим лицом является в откровении Иову сам Бог. О Боге спорят благочестивые, сталкиваются два богословских взгляда. Страдающий Иов и друзья Иова, пришедшие утешить его. В свете откровения обе стороны неправы, но ошибку Иова Господь исправит, ошибка друзей Иова – грех, ведущий к погибели. Обе стороны в споре высказали свои взгляды в убедительной полноте. Богословие, уклонившееся от мудрости, не излагается в Ветхом Завете нигде, только в книге Иова. В Ветхом Завете также нигде не излагается учение о сатане, только в книге Иова. Неверное, ошибочное богословие и демонология – вещи, слишком опасные для ума. Однако книга Иова включает в себя и то, и другое. Она научает такой мудрости, которая покрывает эти опасности и побеждает их. Книга Иова – самая сложная книга Ветхого Завета. И в богословском отношении, и по языку. К ней просто не подступишься. Темой сегодняшней беседы будет вопрос о библейских текстах. Отдельно нужно об этом говорить, потому что если не говорить о языке и языках, никакого предметного содержательного разговора о книге Иова не будет. То есть книга Иова – это тексты на разных языках, прежде всего древнееврейском и древнегреческом. С древнееврейского текста сделан перевод на русский язык, так называемый синодальный перевод, он входит в Библию на русском языке. Когда вы читаете книгу Иова в русской Библии, это перевод с древнееврейского языка. С древнегреческого текста был сделан перевод на церковно-славянский язык. Этот перевод входит в Библию, которую читают в православном богослужении. Спрашивается, в чем трудность прочтения книги, если в нашем распоряжении тексты и переводы? Ну, прежде всего, трудность в самом древнееврейском языке, потому что древнееврейский и родственные ему языки имели одну особенность. Все слова записывались с помощью знаков, которые обозначали только согласные звуки. Исследователь пишет, чтобы лучше понять эту особенность семитских языков, представим себе на минуту, что в русском языке все слова, существительные и прилагательные глаголы, писались бы только с помощью согласных, а гласные подразумевались бы. Тогда, например, трехсогласный корень ПЛТ. Мы могли бы при желании понимать, как ПЛТ, какие слова могут стоять за этим написанием. Плут, плот, плита, пилот, полет, плати. И дальше вы можете фантазировать самостоятельно, пожалуйста. Палата, плат, плато, плата, пылать, пилат, пульт, пальто, палить. Смотрите, сколько слов стоит за тремя согласными. И легко понять, продолжает исследователь, какие трудности возникали бы при расшифровке и чтении каждого такого слова. Именно так обстоит дело в древнееврейском и арамейском языках. И он приводит пример, берет три согласных, они обозначают корень глагола «убивать». Такое написание может означать, вот три согласных, может означать «убивать», «быть убитым», «он убил», «он убивал», «он был убит», «убей убивающий». Вот так нам описывает сложности еврейского языка его исследователь. Следует заметить, что он приводит тот случай, когда мы знаем корень слова. А если перед нами сочетание, например, из трех букв «Айн, Рэш, Вэт», три буквы согласных, то оно может обозначать слова шести корневых гнезд. Шесть корней стоит вот за тремя этими согласными буквами. И 11 производных слов, которые встречаются в Писании. Это что касается способа написания древнееврейских слов. Но и весь грамматический строй древнееврейского языка, значение глагольных форм, отсутствие падежных окончаний, падежных артиклей, синтаксис таков, что понимание отдельной фразы может целиком зависеть от контекста. Это важнейшая мысль, которую необходимо держать в уме, когда мы работаем с древнееврейскими письменами. Пожалуйста, обратите внимание на эту мысль. Понимание отдельной фразы может целиком зависеть от контекста. Но именно таков был характер библейского символизма и пророчеств Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть книги исторические, книги учительные, книги пророческие. Это книги разных эпох, у которых может быть различно все, кроме главного. Библейская речь Ветхого Завета – это речь пророческая на языке древнееврейском о пришествии Христа Мессии. Главное содержание Ветхого Завета – это пророчество о пришествии Христа Мессии. А как можно было говорить о грядущем пришествии Мессии, если на сердце человеку не приходило, что Господь воплотится и спасет человечество? Как можно было говорить пророчески о пришествии такого Мессии? Не иначе, как в Духе Божьем и на языке символов, значение которых открылось с пришествием того, о ком пророчили. Понять символы Ветхого Завета оказалось возможным только с помощью Нового Завета. В любой культуре символическая речь многозначна, ее термины могут иметь полярную значимость. То есть встречаются символы, но они могут иметь значения противоположные. И вот символы в Священном Писании Ветхого Завета не только могут иметь полярные значения, например, лев, орел, единорог, но сам переход от одного предложения к другому часто ничем не обусловлен, кроме верховного смысла. Для того, чтобы понять такую символизированную речь, мы должны понять общий смысл. О чем речь? То есть быть как-то в курсе, поймать путеводную нить, уловить дух. Пока читаешь, нужно догадаться, о чем речь. Мы слышим речь до того, как понимаем ее фрагменты. Вера от слышания, говорит апостол. Мы не идем от терминов к смыслу фразы. От терминов к смыслу фразы мы не идем. Мы должны как-то идти от целого к частям. От смысла нужно идти к словам. И вот в этом все искусство чтения Библии. Существует искусство символизированной речи. Так вот, письмо и грамматический строй древнееврейского языка таковы, что они в высшей степени соответствуют общему характеру ветхозаветного пророчествующего символизма. И значение, и строй, и красота древнееврейского языка были именно в этом соответствии пророческому служению. Итак, понимание древнееврейских письмен непосредственно зависит от понимания контекста, от истолкования письменных знаков и от традиции. Следовательно, при читающем должен быть наставник до времени, пока он научит читать смысл написанного. Читать на древнееврейском языке – это значит читать смысл написанного. Не просто было читать на древнееврейском языке. Однако положение стало просто трагическим, когда древнееврейский язык стал выходить из народного употребления и заменяться родственным языком арамейским или совершенно чужим греческим. Уже к третьему веку до Рождества Христова верующие евреи Александрии ощутили потребность, самую насущную потребность, иметь наставника и толкователя при чтении священных книг. Кто мог сыграть эту роль? Кто будет постоянно с тобой, чтобы давать тебе путеводную нить для понимания того, что написано в Писании? Это был перевод на греческий язык. Нужен был перевод древнееврейского, греческий язык, и желание верующих, согласно преданию, совпало с волей царя Птолемея III Филадельфа. Он правил с 284 по 247 год до Рождества Христова. Птолемей Филадельф интересовался законодательством других народов. Согласно преданию, в Александрию прибыли 72 еврейских ученых, которые и сделали требуемый перевод Писания или части его на греческий язык. Этот перевод называется «Септуагинта». «Септуагинта» по латыни 70. На русском языке его обозначают перевод 70 или перевод 70 толковников. «Септуагинта», подчеркнем, что перевод на греческий язык появился в дохристианской древности. Далее. С пришествием Христа возникают два религиозных учения, которые по-разному толкуют откровение Божие, сохранявшееся в священных книгах древних евреев. Возникают два религиозных учения. Они по-разному толкуют смысл, следовательно, по-разному будут читать то, что написано. Это христианство и иудаизм. Христианство и иудаизм разошлись относительно центрального вероучительного определения. Иисус Христос, если ожидавшийся в Израиле Мессия, помазанник Божий. Христос. При такой постановке вопроса либо христианство есть истинное богопочитание, либо иудаизм. С позиции христианства иудаизм не есть продолжение ветхозаветной религии. Иудаизм возник как реакция на христианство, потому что одно было утверждением, другое – отрицанием. То Иисус был Христос, Мессия. Два вероучения или две идеологии отрицают друг друга в корне, в одном основном положении. Однако можно помыслить такую ситуацию, что оба учения при этом пользуются понятиями, которые пришли из общих древних книг. И оба вероучения, оба идеологии одинаково их понимают. Вот можно представить себе такое положение, что вот есть христианство, есть иудаизм, но понятия единобожие, закон, жертва, милость, другие, они же общие. То есть мы можем не соглашаться, но мы понимаем, о чем речь. Именно с тем, что христиане и иудеи используют одинаковые понятия, христиане не соглашаются. Вот христиане не соглашаются, что христиане и иудеи используют одинаковые понятия. Простой пример. Слово «Бог» мы понимаем по-разному. И чем большее значение имеет религиозное понятие, тем больше будет различие в его понимании. Отсюда следует, что так называемый иудео-христианский диалог, когда христиане и иудеи даже не спорят, они беседуют друг с другом, вот иудео-христианский диалог невозможен, поскольку нет языка, на котором мы могли бы разговаривать. Нет никакой науки, которая дала бы нам возможность беседовать. Я думаю, что когда говорят иудеи, нужно только слушать. Все равно предметного разговора не будет. Аргументированного обсуждения конкретных вопросов не будет. Но, скажут нам, все же древние книги у христиан и иудеев общие. Если это утверждение, то мы с ним не соглашаемся. Если этот вопрос, то обсуждаем. С возникновением иудаизма еврейский текст книг, которые христиане называют Ветхий Завет, еврейский текст продолжал жить своей жизнью. Иудейские книжники и богословы хранили, переписывали, толковали древнееврейские книги канона. Их трудами составилась определенная традиция передачи и толкования текстов. Традиция предания по-еврейски «масара». Ученые-иудеи, толковавшие писание, назывались масоретами. В узком значении слова «масара» – это собрание наставлений и справочный аппарат для записи и чтения библейского текста. Согласно еврейскому преданию, масара восходит ко временам Ездры. Он был священником и вождем евреев, когда они возвращались из Вавилонского плена. Ездра в Библии назван «писец опытный». Слово «писец», «софер» можно понимать как «тот, кто считает». Песцы Сафрим, согласно Талмуду, назывались так потому, что подсчитывали каждую букву в Торе. Наименование Сафрим, счетчики, должно было подчеркивать крайнюю добросовестность песцов в их намерении сохранить букву Писания. Песцы Сафрим записывали текст без специальных огласовок. То есть они не обозначали гласные буквы на письме никак. За Сафрим, за счетчиками, вот этими песцами Сафрим, следовали нагданим. Нагданим – это мастера огласовки. Это был важнейший момент в развитии масары. Явились нагданим, мастера огласовки. Возможно, к VII веку по Рождестве Христовом масареты снабдили текст Писания дополнительными знаками. Прежде всего обозначались гласные звуки. Также удвоение согласных, ударение и прочее. И в трудах мастеров огласовки более определенно выражалось понимание смысла написанного. За нагданим следовали Баале Хамасара. Баале Хамасара – хозяева масары. Эти ученые писали примечания к тексту. Сначала на полях рукописи, затем в отдельных произведениях. В период с VI по X век существовали несколько масоретских школ. Наибольшее распространение среди них к XX веку обрела тивериадская традиция, семья Бен Ашеров из города Тиверия. Окончательную форму этой традиции придал Аарон Бен Ашер. Все печатные издания и большинство рукописей следуют этому тексту, который получил наименование «Масоретский текст». Это наименование условное, поскольку относится лишь к одной ветви общего интеллектуального движения масоретов. Однако это самый авторитетный из текстов Писания на еврейском языке. Масоретский текст. Если говорить о нем как о рукописи, то рукопись это поздняя, 10 или начало 11 века по Рождеству Христову. Это рукопись поздняя, сравнительно с рукописями греческого перевода Ветхого Завета. Значит, масоретский текст – это 10 или начало 11 века, а основные кодексы септуагинты, то есть переводы на греческий, переводы 70 толковников, основные кодексы септуагинты древнее масоретского текста примерно на 500 лет. Ватиканский кодекс – 4 век нашей эры, Синайский – 4-5 век, Александрийский – 5 век. Если сопоставлять масоретский текст с септуагинтой, то между ними есть принципиальная общность. Значит, что общего между масоретским текстом и септуагинтой? Это общность в том, что оба текста принадлежат культуре Израиля. И масоретский текст, и септуагинта – это культура Израиля. Когда мы говорим о Ветхом Завете «греческая Библия», то имеем в виду, что это священные книги, которые были переведены евреями с еврейского языка для благочестивых почитателей единого Бога, большинство которых были евреи. Текст на еврейском языке и на греческом языке оба принадлежат культуре Израиля, и оба текста на сегодняшний день каноничны, имеют сакральное значение для разных вероучений. Различие между этими памятниками письменности Израиля, различие между масоретским текстом и септуагинтой. В чем оно? Прежде всего в том, что септуагинта, если и не обращена ко всему миру, то открыта для мира. Масоретский текст долгое время существовал замкнуто от мира и сохранялся для внутреннего пользования. Далее. Рукописи септуагинты древнее рукописи масоретского канона. Примерно на 500 лет. И последнее. Между масоретским текстом и септуагинтой существуют такие расхождения, которые имеют тенденцию, обусловленную различием в вероучении христианства и иудаизма. Самые важные расхождения между еврейским и греческим текстами касаются тех мест Писания, которые могут быть истолкованы как имеющие отношение к Христу Мессии. Иисус Христос, есть ли ожидавшийся в Израиле Мессия-помазанник Божий? Да, говорят христиане. Что говорят иудеи? Нет. Иудеи-масореты от 1 до 10 века продолжали ожидать пришествие Мессии, они отрицали, что Иисус был Христос, Мессия, соответственно, они и толковали свое Писание. Масорецкий текст – это текст и фундамент иудаизма, в котором и под которым разыскивается Ветхий Завет, так, как его понимают христиане. Перевод 70 толковников тоже есть определенное толкование еврейскими книжниками древнееврейских письмен. Однако это толкование происходило за 200 лет до Христа, когда противопоставления двух вероучений еще не было. Те ученые, кто тогда переводил с еврейского языка на греческий, не имели оснований сознательно поправлять текст Писания. Если мы имеем уважение к древности, то никак нельзя упускать из вида, что древнейший из древних опыт истолкования священных книг Ветхого Завета, которым мы располагаем, это перевод на греческий язык. Моя мысль в том, сегодняшней беседы состоит, что книга Иова читается только на двух языках одновременно. Если сопоставлять еврейский текст и перевод, можно отметить некоторые особенности. Первое. Когда 70 толковников не понимали текста, они оставляли его без перевода, даже если такое опущение было крайне удручительно. Те, кто переводили книгу Иова, 70 толковников, не желали повредить смысл текста произвольным толкованием. Вот такая была их позиция. И в книге Иова мы это видим. Ну, они как могли поступить? Они могли дать кальку с еврейского языка, то есть передать текст словами чужого языка без понимания смысла оригинала. Нет, по этому пути переводчики не пошли. Если они не понимали смысла написанного, они не переводили вообще. Были другие переводчики, которые делали так. Эти тексты сохранились, переводы на греческий. Но 70 толковников так не делали. Второе. Если 70 толковников понимали текст, они передавали его смысл, даже если это был самый трудный случай. Иной раз то, что они делают, это настоящая работа археологов богословской мысли. Восстановление контекста и точная в библейских терминах интерпретация мистического смысла. Третье. Перевод 70 книги Иова имел определенную тенденцию, с которой мы будем считаться в работе с текстом. Иов с Богом судится, зная, что не прав. Иов с Богом судится, зная, что не прав, при этом страх Божий не оставляет, уязвляет Иова. Однако Иов говорит Богу такие дерзостные слова, что 70 толковников иногда не могли перевести их буквально, потому что на чужом языке это звучало бы как богохульство. Такова тенденция септуагинты. Итак, если перед нами книга Иова на языке оригинала и в переводе на греческий, какой текст или, соответственно, перевод мы будем читать? Пожалуй, следует сказать о латинском переводе, чтобы не возвращаться к этому вопросу. С латинским переводом дело обстоит сложнее. Этот перевод не принадлежит культуре Израиля. Он был сделан христианином в христианскую эпоху, до конец IV века, с древнееврейского языка и с помощью иудейских книжников. Блаженный Иероним в предисловии переводу книги Иова пишет: «Для понимания этой книги я пользовался советами одного ученого-раввина из Лидды, который у иудеев считается первым и был вознагражден мною немалыми деньгами». Таким образом, перевод на латинский язык книги Иова осуществлялся под руководством опытного иудея. И к латинскому тексту книги мы будем прибегать очень редко. Перед нами будет текст на еврейском языке и на греческом языке. На каком языке мы будем читать книгу Иова как на основном? Какой текст возьмем как исходный? Это важно, потому что из всех книг Ветхого Завета только относительно книги Иова возникло такое положение, что в масорецком тексте общий смысл книги один, а в переводе 70 смысл всей книги другой. вот не больше и не меньше. Можно так сказать, если специально обострять вопрос, существуют как бы две книги Иова. И в этом проще всего убедиться, если прочесть на двух языках центральную часть книги. Это речи Господа к Иову. Особенно интересно в плане кардинального различия по смыслу двух текстов вторая речь, в которой Господь говорит Иову о Бехемоте и Левиафане. Почему-то вот Господь говорит Иову о Бехемоте и Левиафане. В одной книге на греческом языке мы читаем учение о сатане и пророчество о Голгофе. А в другой книге на еврейском языке учение о сатане и пророчество о Христе читаются с большим трудом. Только под руководством греческой Библии, а современные авторы читают этот раздел как поэму о гиппопотаме и крокодиле с примесью мифологии. Также последняя глава, 42 глава книги – это сюжетная развязка, такой конец, который освещает начало. Текст сравнительно несложный. То мы видим в масоретском тексте, без труда прослеживается тенденция – принижение праведности Иова и, соответственно, ослабление неправоты его друзей. Это другая развязка сюжетная. Но понятно, что другая сюжетная развязка – это другой сюжет. Если полемически заострять вопрос, то, скажем так, существуют две книги Иова. И эта книга на языке оригинала вовсе еще не есть оригинал, с которого был сделан перевод. Книга Иова в сопоставлении Септуагинты и Масоры дает возможность подумать о том, есть ли у христиан и иудеев общие древние книги. Христианское богословие должно следовать греческому тексту книг Ветхого Завета и может с большой пользой и должно привлекать другие источники и, конечно, в первую очередь масорецкий текст. Для тех, кто не просто знакомится со Священным Писанием Ветхого Завета, а изучает его, необходимо читать на греческом и на еврейском языках. Одним ограничиться никак нельзя. Мы будем читать книгу Иова в переводе 70, в постоянном сопоставлении греческого текста с еврейским. И по ходу чтения будет выясняться смысл книги и принципиальное расхождение между Септуагинтой и масоретским текстом. При этом, конечно, не эти расхождения интересуют нас больше всего. Нет. По-настоящему интересны те случаи, когда один текст дополняет и высвечивает другой, когда понимание проходит между двумя языками, неродственными. Отсюда возникает как бы объемное видение предмета.